Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя ежевечерняя пока что программа, которая... Вот сейчас, подождите, я проверю, слышно или не слышно. Нет, вроде бы слышно. В общем, начинается моя программа «Гонопольская правда». Пожалуйста, вначале прошу вас подписываться, те, кто не подписан, и ставьте лайки, если вам угодно. Я хочу напомнить, что «Гонопольская правда» – это ежевечерняя программа, своеобразный дайджест новостей и мнений, которые я собираю про вас, для вас в течение всего дня. Я хотел бы показать вам некоторые видео, даже вызывают у меня некоторое удивление. Сейчас вы увидите женщину, которая харьковчанка. Она из Харькова. Она уехала в Российскую Федерацию, ее некоторое время не было в социальных сетях, и вот как она это объясняет.
Всем привет от харьковчаночки. Я хочу извиниться за то, что так долго отсутствовала в информационном пространстве, но у меня были на то очень веские причины. И сегодня я записываю это видео для того, чтобы поделиться с вами огромной радостью. Я выбралась с территории Украины и сейчас нахожусь на территории РФ. Первонаперво я хотела бы поблагодарить всех тех, кто оказал мне содействие и помощь. Кто-то это сделал финансово, кто-то это сделал физически. Всем огромное спасибо. Все-таки хорошо, что на Украине деньги любят больше, чем патриотизм. И вот когда я приехала на территорию РФ, я встала перед выбором. Остаться и жить спокойной, размеренной, счастливой жизнью. Или же продолжить бороться с нацизмом. Знаете, мне очень много раз писали разные комментарии. А где ты была 8 лет? И чем помогут сейчас твои видео? Ты что, проснулась только сейчас? И так далее. Знаете, мне было очень обидно это слышать, потому что в каждой ситуации есть свои причины и свои проблемы. Но сейчас, прибыв на территорию РФ, я сделала свой выбор. Я вступила в ряды добровольцев, добровольческого, диверсионно-разведывательного, казачьего батальона «Сибирь». И буду теперь бороться с нацистами не только словом, но и делом. А что сделал ты, диванный воин?
Такое вот видео. Можно я не буду комментировать? Значит, Соловьев нашел себе нового достойного противника.
Mercedes-Benz сказал дилерам, что все, отключает все российские автомобили от обслуживания. Но это значит что? Это значит, они продали товар, а теперь он стал опасен? Где коллективный иск этой компании? Где коллективный иск, направленный против Mercedes-Benz с требованием, чтобы они выкупили назад все машины, которые продали России? Потому что теперь управление этими автомобилями потенциально опасно. Почему мы этого не делаем? Почему не защищаем права российских граждан? Почему мы не разорим эту нацистскую сволочь, которая возглавляет концерн? Это что такое? Они решили, деньги они получали, сейчас они ушли из России с правом выкупа своих заводов, и теперь говорят, а, кстати, мы отключаем все от обновления и все прочее. То есть что, типа, россияне... Это как? В какой стране это возможно? Где гигантские иски против этих сволочей? С арестом всех их собственности, если какая-то еще здесь осталась, с полным отказом в праве выкупа. Либо все... Я вообще считаю, что надо многомиллиардные иски подавать и просто засудить сволочей. Они не... То есть Mercedes-Benz полностью уничтожил свою репутацию. Навсегда. Ее больше нет. Просто нет.
Ну, я бы сказал, кто уничтожил свою репутацию. Ну ладно, хрен с ним. В одной из программ у Норкина заботились курсом рубля. Непонятно, почему он такой высокий. Все же было нормально, а что-то случилось?
Получается, что мы пока все-таки ну, настолько серьезно зависим от доллара, что не очень это даже, наверное, можем представить. Вот в прошлом году как-то все смеялись, когда там, помните, доллар по 200, там старик Байден там нам говорил.
Кто ему продал,
ну, тут да. Вот, да, видите, да. Шарахнуло опять чего-то.
Ой, здесь столько много плоскостей, по которым надо
говорить. А вы вот как-то... Разложите. Поставьте, значит, поставьте первое, себя значит, на место человека. Секунду,
ничего
секунду,
смешного.
Секунду.
Да, простого человека.
Поставьте себя на место, которому вот сейчас дядечка сказал, что народ будет терять деньги и все такое.
Значит, ничего хорошего в том, что доллар за 100 или доллар за 95, нет. Нет, не только потому, что вырастет импорт, значит, прямой, и потому что через комплектующие вырастет. Вырастет же цена на товары, в том числе, если вот эту ситуацию не исправить, в том числе из Китая, из Индии, откуда угодно, потому что все эти валюты тоже к доллару привязаны. Когда рубль падает к доллару, ослабевает, он ослабевает автоматически к другим валютам. Поэтому здесь хихикать, радоваться...
Ну, не хихикает, я просто не,
ну,
задаю
я
вопрос,
не, картиночки.
А как же, ну, слушайте, картиночки это нормально.
Наш народ всегда
как
с юмором воспринимает,
да, это как раз правильно.
Неожиданное причина.
Когда мы говорим...
Ну и дальше по тексту. Да вроде же ничего не произошло. Что случилось-то? И еще одно. Там не очень хороший звук, но тем не менее я хочу вам это показать. Секундочку, оно в другом месте. Вот. Так. Это внизу. Значит, смотрите, я объясню, что вы сейчас увидите. В Смоленской области некий человек выдвинул свою кандидатуру в Думу Смоленской области. И неожиданно оказалось, что его фамилия Зеленский. Это не поддавки и не чего-то такого, то есть просто его фамилия Зеленский. И вот вы сейчас услышите, значит, стоит человек, который возмущается тем, что Зеленский пошел на выборы. Ну, вы разберете текст.
Не кажется ли вам оскорбительным для участников СВО и всех патриотов, что у нас в Смоленской области на выборах Смоленской областной думы от партии «Единая Россия» есть кандидат по фамилии Зеленский? Будь он золотой, оловянный, но его не должно быть. Пусть приписывает фамилию, пусть снимает. Пусть его Ляхов снимает. Если он не снимет, Ляхова снимет после выборов. Но персонажа с фамилией Зеленский
на выборах не должно быть.
Люди смеются. Я не понимаю, почему они смеются. Просто не понимаю. А чего они смеются? То есть они смеются над этим человеком или смеются, потому что вот такой казус и появился Зеленский. Мне это не очень понятно. Теперь переходим к новостям. Барзахапов весело, вот и смеются. Меня интересует, что им весело. Значит, политических новостей сегодня немного, тем не менее, всякие люди всякое разное наговорили. Ну, конечно же, мой любимый, замечательный профессор Соловей сделал новое заявление сегодня. Скажу откровенно, двоеточие, до конца года Путина не будет, уже ничего не способно его спасти. К концу нынешнего года диктатор РФ Владимир Путин потеряет жизнь и власть, уверяет Валерий Соловей. Вот. Ну и фотография Соловья. Значит, что такое диктатура и что такое беззаконие? Вы знаете, что некий человек, Никита Журавель, поджег Коран, его поймали. Это было в России, на территории Российской Федерации, только не в Чечне. И передали его в МВД Чечни. И вот омбудсмен, не кто-нибудь, а омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова говорит, что обвиняемый в поджоге Корана Никита Журавель рассказал, что в СИЗО Грозного его избил 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Вот, пожалуйста, познакомьтесь, Адам Кадыров. Я не думаю, что в нормальной стране может такое быть. Украинский центр Разумкова по заказу определенного сайта провел социологический опрос об отношении украинцев к гражданам Российской Федерации. Вот послушайте, это интересно. Только 34,6% относятся негативно ко всем россиянам, ко всем. 26% к тем, кто не оппонирует Кремлю и не выступает против войны публично. 23,3% относятся негативно только к тем россиянам, которые поддерживают войну. И 9,2% плохо относятся только к Путину и прочему военно-политическому руководству. Получается, что несмотря на жесткую войну, большинство украинцев способны положительно относиться к россиянам и отделять тех, кто развязал войну и открыто поддерживает ее, от остальных. Кому-то, может, это нравится, кому-то не нравится, но тем не менее, это правда. Не забывайте ставить лайки, друзья. Эрих Мария Ремарк сказал замечательную фразу. Я всегда думал, что каждый человек против войны, пока не обнаружил, что есть такие, которые за, особенно если им не нужно идти туда самим. Ну, прописная истина, но... Сообщает политолог Олеся Эхно, перевожу с украинскому. В Белоруссии зарегистрировали группу Вагнера. Сейчас, как это перевести? Одну секунду. Как образовательную организацию. Освитня. Образовательная организация. Клоунада продолжается. В Центральной Африканской Республике они уже занимались производством фильмов про свою группу. Теперь уже образование. Ну вот понимаете, вот такое вот безумие, вот это вот все безумие, вот такое безумие. Я вот, понимаете, что Россия, что Беларусь, ну как их зарегистрировали в Беларуси как образовательную организацию? Кровавые бандиты и убийцы. Ну, вы знаете, что Государственная Дума, самая главная ее задача – это запрещение. Запрещение всего. Вот Дмитрий Колезев пишет о новом запрещении. В России готовится закон, который запретит публикацию фотографий и видео последствий атак. Автором инициативы выступает сенатор Клишас, так что она с высокой долей вероятности будет принята. Речь идет о наказании за публичное распространение информации, в том числе фото- или видеоматериалов, позволяющих идентифицировать местонахождение вооруженных сил, военной, гуманитарной и стратегической инфраструктуры, установить факт их поражения, оценить характер нанесенных повреждений, а также информация о месте обстрела или попадании снаряда на территории Российской Федерации, о перемещении и использовании вооруженными силами оружия, средств ПВО, беспилотников и других специальных средств поражения. Наказание подразумевает сперва административное в виде штрафа при повторном нарушении, уголовное дело до 5 лет. Ну, смысл этого понятно, для того, чтобы заткнуть интернет. Не надо вам показывать убитых русских солдат, хотя убитых не показывают, потому что Facebook и прочие блокируют, но не надо вот это вот показывать. Вот не надо, не надо, ну все, не надо, успокойтесь, не надо. Зачем? Не надо. Мы только побеждаем. Мы с вами говорили о новых учебниках. Я вам хочу сейчас задать загадку. Значит, учебники под руководством Мединского. И, конечно, это уголовное преступление делать такие учебники, потому что это государственная ложь. И никак иначе. Помните, я вам рассказывал, что есть такое исследование, но оно длинное, я его даже в дневной передаче не могу прочитать, потому что мы с вами устанем читать это. Бесконечный поток лжи, по которому российские дети будут учиться. Но как это сделано, можно узнать по вот этому фрагменту. Это маленький фрагмент, и я прошу вас написать мне, что здесь не так. Значит, это учебник истории, и в данном случае он говорит о популярных персонах, и в данном случае он говорит про прекрасного шахматиста Анатолия Карпова. Самородок из русской семьи на Урале. В 1975 году стал самым молодым в истории на то время чемпионом мира по шахматам и удерживал титул на протяжении 20 лет до 1985 года. Впоследствии также становился чемпионом мира ФИДЕ 92-й, 93-й, 96-й, 98-й. Что здесь не так? Нет, самородок из русской семьи нет. Почему? Ну, самородок. Да. Да, где Каспарова забыли? Действительно, да где Каспарова забыли? Да, во-первых, у них ошибка по поводу 20 лет. Здесь же не 20 лет, с 75 по 85, но... На секундочку, вообще был такой Гарри Каспаров. Но Гарри Каспарова нельзя упоминать. Здесь прекрасное сообщение. Петр Степанов. Привет всем, я на свадьбе, давайте поставим лайк. Давайте. Августа, то есть в сегодняшний день, 1968 года. Я был в 8 классе. Минавтопром СССР принимает решение объявить всесоюзный конкурс на лучшее название для будущего ВАЗ-2101. Инициатором конкурса был журнал «За рулем», а условия были объявлены в ноябрьском номере «За рулем» за 1968 год. Однако имя «Жигули» у машины появилось в противовес результатам конкурса. Первую пятерку составили «Волжанка» на первом месте, «Мечта» на втором, «Дружба» на третьем, «Жигули» на четвертом и «Лада» на пятом. То есть результаты одни, машину назвали так, как хотели. Выбрали, сказали. Не знаю, кто там решал, политбюро, кто. В 1948 году по распоряжению Сталина провели обыск в квартире на даче маршала Жукова. были изъяты трофейные шкатулки с золотом, бриллиантами, 17 золотых часов, 3 с драгоценными камнями, ковры в количестве 44 экземпляров, 323 шкуры и шубы, гобелены и немецкая стиральная машина. Так что, когда мы говорим о стиральной машине, это у них наследственное. Ну, вот понимаете, об этом потом, вот уже потом не говорилось. Просто вы знаете, что Жукова отодвинули, и, так сказать, он был на периферии, а потом умер, написав книгу, ну, такую, в которой, собственно, вещи он своими именами... Я читал эту книгу, вещи своими именами он не назвал. Ну и, кстати, он, ну, как сказать, жалкий ребенок по сравнению с прекрасной певицей, которая выступала на фронте, и вообще это уникально, это сами. Ее звали Лидия Русланова. Вот люди старшего поколения, они знают, что была такая певица. Вот у нее, значит, самая знаменитая песня «Валенки». «Валенки, да, валенки, они подшитые, старенькие». Мама моя очень любила эту песню, ставила пластинку. И под эту пластинку она исполняла эту песню Лидия Русланова под аккордеон или баян. Ее легко было петь, ее и за столом пели и так далее, и так далее. А потом пошли вагоны. И она очень сильно пострадала, потому что к ней приходили вагоны того, что она отсылала. То есть вагоны, вагоны. Да, Русланова даже в тюрьме сидела, да. За мародерство. Я просто не понимаю, как ей прикрутили мародерство, если она мародерила в Германии, но это было слишком сильно, и это стало известно. Просто вагоны. Вот открываешь вагон, и там куда, зачем, почему? Пишет злой волгоградец. Героический герой, так он пишет, героический герой, отсидевший 5 из 11 лет за убийство и помилованный Путиным за участие в войне в составе Вагнера, Алексей Хлебников объявлен в федеральный розыск за изнасилование 13-летней девочки. Вот это да, пишет злой волгоградец, конченые уебки, вернувшись с войны, продолжают быть конченными уебками. Ну, холодного лета 1953 года, конечно, не будет, но к тому, что я вам говорил, я добавлю только одну историю, скажу ее в общем смысле. Идет жестокая война, но сегодня появились сведения, официально их не подтвердили, что Украина наконец ввела основной состав войск, которые до этого не воевали. Там большое количество танков, орудия, ну, в общем, это такое. Для чего? Значит, по оценкам, нормальные военные действия, я имею в виду, нет, Шульженко в этом никогда замешано не было. Я, кстати, с ней был знаком. Но не суть. Значит, осталось воевать от 2,5 месяцев до 3 месяцев, я имею в виду, сколько природа позволит. Потому что когда пойдут дожди, тяжелая техника не пойдет. Короче говоря, в чем задача? Значит, задача на юге, если не разделить вот эту дорогу жизни, которая идет от России к Крыму, то хотя бы вторгнуться в нее таким образом, чтобы она простреливалась. Логистика – это бог войны. Если эта дорога будет простреливаться, русским в Крыму конец. Потому что с моря подойти невозможно. Там фактически, ну, сразу потопят все корабли русские. И остается только вот этот коридор. И вот этот коридор надо уничтожить. Тогда будет взят Крым. Даже, понимаете, даже в него входить не надо. Они просто будут сдаваться, потому что у них не будет ни еды, у них ничего не будет. Ни оружия, ни боекомплекта, ничего. Ни горючего. А горючее будет попадание, вы знаете, там уничтожают все вот эти, значит, огромные цистерны, в которых все это. В общем, фирма веников не вяжет. Сегодня было заседание важное. Сегодня высшее военное руководство Украины вместе с Залужным и так далее, и так далее. Нет, ну мост, вы же понимаете, мост не может, Крымский мост, кроме того, что одновременно он будет уничтожен, и это абсолютно понятно, и понятно как, потому что что там ни делай, они могут сбить 10 ракет, 20 ракет, 100 ракет, но полетит 200. Понимаете? Невозможно. Мост обречен. Тут вопрос числа. Они, собственно, на него и не рассчитывают. А там на мосту нужно только одно – сделать пару дырок серьезных. Не надо его даже вот взрывать, чтобы он там с шумом падал. Нет, достаточно взорвать железнодорожное полотно и сделать хорошие дырки в двух дорогах для автомобильного движения. И вот сегодня было вот это совещание очень важное. Нет, через Беларусь не попрут. Кстати, сегодня было такое важное совещание Литвы, Латвии и Польши. Они хотят из-за всяких раз Лукашенко по поводу того, что там ЧВК «Вагнер», помните, он с Путиным разговаривал, ЧВК «Вагнер» хочет погулять по территории Польши там и так далее, они знают, как ответить. А отвечают они следующим образом. Вы, наверное... Вот знаете как? Правая рука не знает, что делает левая рука. Дело в том, что когда Лукашенко говорил эти слова про ЧВК Вагнера, которые... Ну, они просятся, что я могу сделать? Потом он, правда, сказал, ему объяснили, что он сошел с ума. Дело в том, что продолжает из Белоруссии действовать транзит в Европу автомобильный. И он идет через границу, границы. И если границы будут закрыты, то Беларуси капец. Придется сосать у Путина очередные деньги. Или не деньги, что там сосут. 35 стран будут бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае участия спортсменов из России и Беларуси. Это заявил Денис Шмыгаль, украинский премьер. Наверное, они ведут переговоры по этому поводу. Вот интересная история. Вы знаете, я вам рекламировал такого человека, которого зовут Юрий Табак. Замечательный знаток иудаизма, человек с невероятным юмором. Он там цитирует Тору разные. Ну, в общем, это невероятно. Это невероятно. И он делает это иронично, с уважением. Ну, значит... И он вдруг написал так, мимолетное. Был такой санкт-петербуржцы знают. Была, там есть, нет, не Юрий Табах, а Юрий Табак, который курит. Подпишитесь на его канал, будет большое удовольствие. Интересуетесь вы иудаизмом, не интересуетесь, не имеет какого значения. Значит, ну, я как театральный режиссер, так сказать, изучал историю искусства. И вот в определенный период очень хорошо работали театры, они были самые разные и так далее. И, конечно, и в Санкт-Петербурге был театр чудесный, театр комедии, он и сейчас существует. И там был главным режиссером Николай Павлович Акимов. Ну и вот он пишет, что Николая Павловича Акимова гости спросили, почему в подъезде не горит свет. Ответная тирада его уносит универсальный характер, носит универсальный характер и пригодна для множества ситуаций нашего скорбного бытия. Он сказал, не знаю, не знаю, не я разгонял учредительное собрание. На самом деле, это вторая фраза. Я вам уже когда-то рассказывал, что еще в советское время появился, ну, появились такие два мема. Значит, какой-то остроумец придумал, что вот если взять любую газету и поместить на ней фотографию полового акта, то любая подпись из этой газеты годится. Ну, например, выше флаг социалистического соревнования. Или, например, прогноз погоды на завтра. Или в Вашингтоне начались переговоры. То есть вы понимаете, да, вот половой акт и любая подпись идет. Вот этот универсализм, он абсолютно прекрасный. Но появилась и другая фраза. Значит, вот если, но еще раз, она была для советского времени, но еще и сейчас она железна. Там, почему машина «Жигули» все время ломается? Потому что в 1917 году группа вооруженных бандитов и так далее. Почему хлеб с плесенью? Потому что в 1917 году группа вооруженных бандитов и так далее. Ну и сюда, не знаю. Не знаю, не знаю, не я разгонял учредительное собрание. Прекрасный ответ. Что говорить? Ну что, давайте немного светской хроники. Научные факты и стих. Алексей Баталов, я его знал, прекрасный актер. Я хорошо прожил свою жизнь. Да, не богато, без больших карьерных всплесков, но я никого не оскорбил, ничем не поступился. Есть люди, которые вспомнят меня добром, а это не так уж мало, правда? Дожив до своего возраста, я открыл совершенно невероятную вещь. На склоне лет выясняется, что все, что с вами происходило, тяжелого, ужасного, иногда невыносимого, это звенья одной цепи, которая называется ваша жизнь. Нельзя выбросить ни одно звено. Она только тогда будет ваша, если все звенья останутся на месте. Даже тяжелейшие периоды жизни принесли что-то бесценное. Но надо дожить до старости, чтобы понять, как все тонко и взаимосвязано вокруг. «Ни за что на свете, как говорил поэт, мне не нужна другая судьба, кроме той, которую мне подарил Бог». Я, как я уже вам сказал, я был готов, я был знаком очень хорошо с Баталовым, он часто приходил на «Эхо». Значит, в конце жизни он, к великому сожалению, был таким пропутинским, но это он уже был старый, дряхлый и так далее. Я на это не обращал внимания. Вот мы с вами, если мы говорим об изобразительном искусстве, то, конечно, ну, считается главная картина всех времен и народов «Джоконда», «Мона Лиза». И а чего телефон не заряжается? Уже не надо? Не? Немножко заряжается. Значит, я видел эту картину, мы были в Лувре. И, ну, естественно, она не произвела на меня никакого впечатления. Хотя я помнил знаменитую историю с Фаиной Раневской, вы, наверное, знаете, да, когда группа советских артистов поехала в Париж, и они зашли в Лувр, там всех отодвинули, они подошли к картине, и один там сказал: «Я совершенно не понимаю, почему ее выбрали главной картиной в мире». На что Фаина Раневская сказала: «Эта женщина на картине видела уже перед собой столько людей, что она сама имеет право выбирать, кому она нравится, кому она не нравится». Но здесь вы знаете, что он всю, ну, большую часть жизни работал, особенно в преклонном возрасте, над этой картиной. Он все время ее правил. И действительно, вот когда видишь, например, ее крупным планом, то возникает такое ощущение, что она вот на тебя смотрит. И вот эта вот полуироническая улыбка или нет у нее улыбки и так далее, это такая важная история. И вот, да, тонкие измерения. Я нашел для вас текст, который рассказывает о том, что такое гениальность художника. Если кто-то пробовал рассмотреть Мону Лизу в сильном приближении, чтобы глаз на весь экран или губы, то вы застынете в полном недоумении, потому что невозможно найти ни одного мазка, даже самого крошечного. Можно приближать изображение сколь угодно долго, вы их никогда не увидите, даже если вооружитесь микроскопом. Более того, когда исследователи сделали рентген Моны Лизы, то тоже не увидели ни одного мазка. Зато обнаружили кое-что невообразимое. 30 тончайших слоев краски. Вы даже себе представить не можете, насколько тонких. В 1 микрометр. Для сравнения, диаметр человеческого волоса 80 микрометров. Оказалось, что мазки там есть, но каждый мазок длиной в 1/40 миллиметра. Леонардо с помощью лупы наносил сеть вот таких микроштрихов кистью, а потом уже наносил слой тончайшей краски. И так 30 раз. Слой штрихов, слой краски. Так получилось живописное волшебство. Мягчайшие переходы от цвета к цвету. Ощущение, что женщину обволакивает воздух, тончайшие тени. Отсюда вся эта загадочность Моны Лизы. Не просто так вам кажется, что она сейчас заговорит, что она вздохнет. Сфумато, это живая вода. Леонардо сделал все, чтобы Мона Лиза казалась живой. Если художник использует сфумато, то значит вы не увидите четких линий, резких переходов от цвета к цвету. Наоборот, один цвет будет мягко перетекать в другой, при этом создается иллюзия еле заметной дымки между зрителем и изображением. С итальянского сфумато как раз это переводится как дымка. Я, знаете, почему вам это прочитал? Ну, во-первых, восхититься великим художником, который по-настоящему великий. А во-вторых, для того, чтобы вы там, может быть, взяли какой-то альбом или в интернете еще раз посмотрели на эту картину. Это действительно нечто. Теперь научные факты ниже. Шведские фрикадельки, вот те, кто были в Икее, там они продаются, они очень вкусные. В Германии они продаются. Ну и так далее. Шведские фрикадельки основаны на рецепте, который король Карл VII привез домой из Турции в начале 18 века. Так что кебаб только шведский. Такое тоже бывает. Про математику. Вот мы с вами думаем, что... Ну вот я, например, я считаю, я говорю, что я не люблю математику, она мне не интересна. В школе У меня были ужасные оценки по алгебре, по геометрии были хорошие, потому что вот у меня такое пространственное, то, что я люблю. Но оказалось, что все мы разбираемся в математике. И вот про это история. Израиль Моисеевич Гельфанд говорил, люди думают, что не понимают математику, но все зависит от того, как объяснять. Если вы спросите пьяницу, какое число больше, 2 трети или 3 пятых, он вам не сможет сказать. Но если вы переформулируете вопрос, что лучше, 2 бутылки водки на троих или 3 бутылки водки на пятерых, то он сразу же найдется. Конечно, 2 бутылки водки на троих. Да? Кстати, интересное, мы вспоминали табака. В библейских заповедях нет заповеди «не лги». 9-я заповедь звучит так: «Не лжесвидетельствуй против ближнего своего». Будем ближе к тексту. Ну, сегодня очередная дата одного знаменитого фильма. 16 августа 1976 года в кинотеатрах прошла премьера картины «Ирония судьбы» или «С легким паром» режиссера Эльдара Рязанова. В отличие от телеверсии для кинопроката, фильм подсократили, но в таком виде с его удовольствием посмотрело около 7 миллионов зрителей. Хотя с успехом телеварианта прокат сравнить было нельзя. Впервые фильм был показан 1 января 1976 года, и с самого начала успех был ошеломительным. По телевизору его посмотрело около 100 миллионов зрителей. Эльдар Рязанов вспоминал, что первая телеграмма, которую он получил, была отправлена через 3 минуты после окончания фильма. Телеканал был завален письмами. Зрители просили, требовали, умоляли показать фильм еще раз. И повторный показ состоялся уже 7 февраля. «Ирония судьбы» стала настоящим феноменом, который завоевал сердца миллионов зрителей. Он был показан в разных зарубежных странах. В 1976 году «Ирония судьбы» или «С легким паром» признана по опросу журнала «Советский экран» лучшим фильмом года. Его необычная комбинация юмора, иронии, романтики и социальных тем позволяет каждому найти что-то свое. Благодаря удачной комбинации талантливых актеров, к сожалению, и антисемитка там тоже играет хорошую роль, и мастерского исполнения Рязанова, «Ирония судьбы» стал неприходящим явлением, который сохраняет свою актуальность и по сей день. Ну, про актуальность я ничего не говорю, но это, конечно, очень важный, интересный и так далее, и так далее. Что мы будем говорить? Про котиков. Польский альпинист Войцех Япчинский, взойдя на самую высокую гору Польши, пик Рысы, высотой 2503 метра, в высоких Татрах, обнаружил там, на верхушке, спокойно сидящую домашнюю кошку. Тут смешной рисунок, сидит кошка и говорит: «Вы кто такие, я вас не знал». Ну так, как она там оказалась? Кстати, Винни-Пуха зовут не Винни, а Эдвард. Ведь именно так медвежонка назвали, когда принесли из магазина домой. Винни-Пух – это прозвище, которое Кристофер Робин дал медвежонку в честь медведицы Винни-Пег, увиденной им в зоопарке. Что касается фамилии, в книге автор Милн использует слово «беа», то есть «медведь». Получается, что полное имя Винни-Пуха – Эдвард Винни-Пух – медведь. Замечательно. Что-то легкое. Белый носорог. Знаете такого? Белый носорог. Я, кстати, удивлялся. Он на самом деле не белый. Я не понимал, почему его... Но я думал, что это какая-то разновидность. А да, про инсулин. Про инсулин, блин, про инсулин. Спасибо, что напомнили. Просто давайте сначала про инсулин. Я вам даже покажу про инсулин. Потерпите секунду. Это надо вам показать. Спасибо, что вы мне напомнили. Это же невероятно. Просто это внизу. Вот. Значит, давайте я колоночку включу. Я вам сейчас покажу видео, где гауляйтер одного из оккупированных Россией поселков Херсонской области обращается к гражданам. Это называется лазурное. Вот вы мне скажете, это нацизм или не нацизм?
Существует, вышло уже официальный документ о том, что медицинские препараты, приобретаемые с бюджета Российской Федерации, гражданам иностранным, то есть гражданам Украины, выдаваться не будут. В первую очередь это касается инсулиновых, которые на себе уже прочувствовали, как быть гражданином другой страны. Это первое. Существует, вышло уже официальный документ о том, что медицинские...
Ну вот, знаете, я вам скажу, что, наверное, это все-таки нацизм. Это, ну, нацизм, фашизм. Ну вот это нацизм, потому что это же говорится по национальному признаку, правда, формализованным через паспорт. И он прямо говорит, и вы, наверное, уже почувствовали, что такое не быть гражданином Российской Федерации. Ну вот что с ними делать? Чего с ними делать? С этими гадами. Просто удивительно. Понимаете, также, ну, так нельзя. Сейчас. Нет, давайте стих. Я своими словами расскажу то, что меня поразило про одного американца. Значит, один американец в глубинке был плотником всю свою жизнь. Жил очень бедно, жил один, детей не было. И он все время ходил, у него было две пары джинсов. Жил очень скромно, покупал какую-то еду. И слава богу, еще из его жизни, во время его жизни выяснилось, что все деньги, которые он зарабатывал, он отправлял вот куда. Он помогал студентам ближайшего колледжа, 34 людям. Можете себе представить? Вот как сказать? Я, наверное, на такое не способен бы был. Меня раздражают там попрошайки, все вот это. Я смотрю, музыкантам я всегда даю деньги. А вот всякое вот... Ой, помните, в 90-е, в 2000-е мы же были на Никольской. Там обматывали вот эти вот... Вот так она сидела, вот она обматывала йодом сверху, значит, бинты. И вот это вот... Ох, Господи, Боже мой. Мне сложно читать Анну Ахматову, потому что она сложная. А я выбираю стихотворение, которое как сказка должно быть, если оно не о войне. Вот стих о любви, о безумии любви. В ту ночь мы сошли друг от друга с ума, светила нам только зловещая тьма, свое бормотали арыки, и Азией пахли гвоздики. И мы проходили сквозь город чужой, сквозь дымную песнь и полуночный зной, одни под созвездием змея, взглянуть друг на друга не смея. То мог быть Стамбул или даже Багдад, но, увы, ни Варшава, ни Ленинград. И горькое это несходство душило, как воздух сиротства. И чудилось, рядом шагают века, и в бубен незримая била рука, и звуки, как тайные знаки, пред нами кружились во мраке. Мы были с тобою в таинственной мгле, как будто бы шли по ничейной земле, но месяц алмазной филукой вдруг всплыл над встречей разлукой. И если вернется та ночь к тебе, в твоей для меня непонятной судьбе, ты знай, что приснилась кому-то священная эта минута. Вот знаете, бывают стихотворения, которые, так сказать, у которых, так сказать, ты разбираешься в содержании, а бывает вот такой вот поток сознания, который, ну как вам сказать, это то, что сказал Быков. У него однажды во время интервью он сказал интересную фразу, что поэт пишет рифмы, а рождает смыслы. Я бы еще добавил к этому, что вот для меня это стихотворение важно не текстом, потому что, честно вам скажу, я текст не очень понимаю. Я понимаю, что это что-то вот такое вот о любви и так далее, и так далее. Но я не столько слушаю текст и пытаюсь в него врубиться, что сколько вот это настроение, которое она несет. Появляется какой-то запах, аромат какой-то. Вот понимаете? Их надо любить, поэтов. Они очень странные, не всегда конкретные. Но ничего не поделаешь. Илон Маск пишет, это шифровки, коды. Да, это коды, шифровки, которыми они оперируют в нашем мозгу. Спасибо большое за 2147 лайков. Надеюсь, вы поставите еще. Спасибо большое за 4320. Мучительно, правда, сегодня собирались. Наверное, опять конкуренты работали. Ну, неважно, собрались. Потом посмотрите все сначала. Традиционные просьбы. Пожалуйста, расскажите другим о моем эфире. Сделайте перепост. Не забудьте, пожалуйста, если вы не подписаны, подписаться на мой канал. Ну и там внизу находятся два приглашения. Первое приглашение – стать моим патроном. И для меня это очень ценно, когда вы становитесь моим патроном. А второе – это купить мне чашку кофе. Теперь благодарности. Значит, Оксана Бондаренко, что она сделала? Ух ты, с 5 долларов на 10. Спасибо вам большое, Оксана Бондаренко, в Патреоне. Некто купил мне 10 чашек, кто-то еще 3 чашки. Марина Сидель купила 5 чашек и еще патрон, который стал, вот имя его не могу понять, стал моим патроном. И еще некий человек купил 10 чашек, и еще некий купил 5 чашек. Огромное вам спасибо. Просто огромное-огромное. Ну что ж, завтра встретимся. У меня много текстов для дневного эфира. Я подустал немного. Вот знаете, есть такое... Просто вы должны понять, как мы живем. У нас, так сказать, нет отпусков ни у кого. Война продолжается. Люди занимаются своим делом. Все мы обслуживаем эту войну, так или иначе. Но, конечно, наблюдается выгорание. Это есть такое. Даже когда делаешь любимое дело. Ну, будем с этим бороться. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен, что вы были со мной. Я вас люблю. До свидания. Наверное, я не то нажал. Да, действительно. Счастливо.